случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». Ближайший час проведем вместе с вами и в разговорах об истории. Сегодня у нас в гостях Наталья Пискунова, политолог, кандидат политических наук, доцент Московского государственного университета. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть снова в гостях. Диалоги с вами всегда получаются наиболее интересными, особенно по вашей теме, в которой я, абсолютно ничего не понимаю. И ваш постоянный поставщик глупых вопросов.
Что называется? Неправда, у вас хорошие вопросы. Спасибо вам большое за приглашение. Всегда рада с вами сработать.
Я, конечно, шучу, но, тем не менее, мне кажется, есть доля правды в том, что именно ответы на глупые вопросы дают достаточно простое, начальное и в некоторой степени необходимое понимание того, что происходит в сложных ситуациях. Сегодня мы будем говорить о Ливии, потому что современная история этого государства мы отчитываем с 2011 года, когда произошли грандиозные перемены для нее, за последний век, можно говорить так. Это время было беспокойным, и разбираться в этом, Наталья, вы сегодня нам и поможете. Я, честно говоря, затрудняюсь, с чего нам стоит начать разговор. Давайте, наверное, начнем с 2011 года, хотя сразу предупреждаю наших слушателей и вас в том числе, мы от этого рубежа будем уходить и глубже в историю до начала правления Каддафи, а уже вторую половину программы будем полностью посвящать тому, как эта страна живет фактически в режиме гражданской войны последние 8, чуть больше, почти 9 лет. Да?
Хорошо, да, я думаю,
2011 год.
Здесь даже больше надо будет говорить, потому что не все так просто в Ливии самой, не все так просто в более таком широком регионе Магриба, и сейчас, так сказать, с вовлечением еще одного игрока Турции, соответственно, мы видим расширение уже не только на Средиземноморский регион, но еще и, возможно, даже на регион такого большого Ближнего Востока. Это отдельная история, естественно, это все связано с событиями, буквально там, сколько там, 2 недели прошло с момента окончание переговорного процесса в Москве, вот в том виде, в котором он был, да, естественно, для того, чтобы разобраться в том, что произошло сейчас, что произойдет дальше, поскольку я сейчас уже очень много увидела, мне кажется, достаточно преждевременных оценок того, что все, ура, мы переходим в постконфликтную стадию, да, и у нас удачное миротворчество в Ливии и так далее. Для меня это очень удивительные оценки, на самом деле, да, для как политолога и как для востоковеда, для меня я не вижу даже хотя бы тупика, да, то есть даже вот такого еще на самом деле нету, и это, конечно, очень печально.
Вы имеете в виду, что сейчас активная стадия противостояния, и нет...
Вы знаете, мы не ушли далеко, если брать, так сказать, классическую такую схему развития конфликта, мы не сильно далеко ушли от стадии такого постоянного поддержания определенного уровня эскалации. Мы не видим пиков эскалации, да, то есть эскалационная фаза такая самая быстрая, разгорелась, да, и как говорится, дальше начинает все больше расширяться. Особенно это характерно и для стран Африки, Ближнего Востока. Ну, а Ливия, так сказать, да, в себе дает потрясающую, в кавычках, такую амальгаму и того, и другого. Мы видим постоянное поддержание на протяжении, на самом деле, не 10 лет с 11 года, а гораздо, на самом деле, больше, да, то есть то, что мы видим, только вышло на поверхность уже, да, при помощи внешних игроков, прежде всего, таких там пионеров в лице Англии и Франции, да, которые очень-очень хотели сделать, как мы сейчас сказали, современным языком, показательный кейс из Ливии для, так сказать, демонстрации своих новых амбиций. Ну, потом Англия немножко отвлеклась на Брекзит, так сказать, да, Макрон на свои внутренние дела, да, немножко эта история немножко ушла. А сейчас опять это вот обострение. Я не могу сказать, что мы видим какую-то грандиозную переломную точку в конфликте, после которой конфликт идет на спад, да, меньше эскалации, да, и начинаются какие-то, соответственно, подвижки к тому, чтобы действительно перейти к полномасштабному мирному регулированию, подписать какой-то договор или не подписать, но договориться, потому что в формате Ближнего Востока важнее именно договоренности, зачастую личные, которые, ну, конечно, очень гибкие, очень зыбкие, но они чаще работают, на самом деле, да, нежели, допустим, если мы говорим о конфликтах межевропейских каких-то, да, даже если это не военизированные конфликты другого какого-нибудь типа, то даже там факт, что нету полномасштабного мирного соглашения, это плохо, но не настолько плохо, как могло бы быть, если есть какие-то договоренности. А договоренности, в общем-то, особо прочных пока нет. Есть какие-то такие полунамеки. На самом деле, все те переговоры, которые были, ну и, к сожалению, те, которые сейчас завершились с неоднозначным, ограниченным результатом в Москве, назовем это так, потому что из теоретической плоскости будет один результат, там, академическая наука скажет, что нет-нет-нет, это провальные переговоры, дипломатические, соответственно, работники скажут, что да нет, в общем-то, договоренность есть, и не важно, что у нас нет там документа, да, мы к нему придем чуть позже, это естественный процесс, и тут будет такое-то расхождение между практиками и теоретиками, это нормально, это всегда бывает. А для того, чтобы понять, а, собственно говоря, а почему там все загорелось, нужно немножко дальше уйти, не к 11 году. 11-12 год — это уже реализация, да, это не только Ливия, это там еще и целая-целая волна, соответственно, где-то удачных, где-то неудачных, ну, тут, как посмотреть, переворотов и разных таких гражданских военизированных, скажем так, инициатив по всему региону Магриба, да, то есть это, естественно, арабская весна. А, немножко отдельная история, мы о ней сегодня не говорим, туда не углубляемся. А, надо начинать немножко раньше, с 50-х, а, собственно говоря, откуда здесь пошла Ливия, в том виде, в котором она пришла
к
этому конфликту, да, потому что если мы начнем брать там историю там, арабского мира, историю древних там, поселений, там это будет у нас 77-й век, это будет 9 век, там первое поселение, там попытки создания там, государств, там потом переход их из одного, так сказать, вассалитета в другой вассалитет, там различные, так сказать, да, изменения были и прочее-прочее. Это нас немножко унесет в другую сферу. 50-е годы интересны тем, что, ну, вот конец 40-х, начало 50-х, интересны против всего тем, что появилось, ну, потихонечку начал появляться фактор ресурсной дипломатии, то есть оно тогда так, конечно, не называлось, нефтяной фактор, газовый фактор, да, то есть фактор этой вот энергетической дипломатии исторически входит вот туда. Да, конечно. И, собственно говоря, полковник Каддафи очень хорошо понимал, что вот, а какие у меня вот есть ресурсы для того, чтобы держать власть. Претендентов на власть в Ливии, как в любой арабской стране, как в любой африканской стране, естественно, вот, ну, целый список всегда будет, да, всегда будет огромное количество группировок, либо это по религиозному принципу, по этническому принципу, политическому там принципу, клановому принципу, что больше характерно для Африки, северной в том числе, которые с удовольствием примут на себя власть. Немножечко такой вот референс сделаем в сторону другого очень-очень большого ближневосточного игрока под названием Саудовская Аравия. У них нефтяной фактор немножко раньше начал, так сказать, да, приобретать какое-то значимое влияние. Это еще там 20-30-е годы, уже давно уже прошлого века, когда там только первые там исследования были, да, разработки, там 40-е годы и так далее при помощи англичан. И дальше они этот уже фактор развивали. Но сама эпоха вот этих 50-х и самая вот до 60-х годов, это, в общем-то, начало нефтяной эпохи, начало вот этого нефтяного фактора, о котором сейчас мы говорим так уже, так сказать, ну, буквально в каждом, наверное, исследовании. Ну, да-да-да, нефтяной фактор мировой политики, он всегда влияет. В большинстве этих государств, которые были либо очень хорошо газообеспеченными, либо очень хорошо нефтеобеспеченными, именно обладание контролем над, собственно говоря, источниками этих ресурсов позволяло гарантировать себе некую легитимность власти. Специально говорю слово «некую», потому что мы понимаем, что это речь не про выборную власть совершенно, да, это про, так сказать, право, некое право сильного. Оно много где работало достаточно хорошо, потому что вот право сильной руки, которое бы удерживало вот самые различные группировки от постоянного вовлечения там, гражданского населения в, так сказать, этот цикл насилия, она была необходима, но не работает по-другому Ближний Восток. Да? Если начнете выборный процесс искусственно проводить на Ближнем Востоке, ну да, какие-то, так сказать, некоторые фасадные вещи вы получите, да, что-то такое будет получаться, но это неестественно для них, да, для них, естественно, совсем другой политический курс событий. У Каддафи это и произошло. То есть
вопрос? Давайте. Я помню, на Ближнем Востоке довольно часто, как сказать, разработка всего того, что таит твоя земля, происходила при помощи сторонних государств. Это было в той или иной степени. Например, Саудовская Аравия, это в том числе, вы, по-моему, говорили, что это происходило при помощи англичан, но там как бы эта степень вовлеченности была не слишком сильный, чтобы хоть как-то устанавливать свои порядки. Но были и другие государства. А как в Ливии было?
Ну, смотрите, Ливия — это, конечно, не совсем британская сфера влияния, хотя, конечно, им бы это очень хотелось. Это ближе к Франции, да, то есть вот это еще такая древняя-древняя история, когда, да, значит, линии, потенциальные линии построения своих колоний выстраивали два таких вот будущих гегемона метрополии, да, Британия выбрала себе линию Каир-Кейптаун, соответственно, Франция взяла то, что, ну, придумала, так сказать, такой план, который, чтобы она взяла бы себе, начала вот настраивать колонии по линии от Джибути до, соответственно, Дакара, то есть, ну, вот эта вся линия Ливии.
Ну, если убрать Средиземное море, то это прямой сосед, извините меня.
Ну, да, там еще надо убрать Испанию, которая тоже, в общем-то, потолкалась в колониальных взаимодействиях с Францией, особенно в Западной Африке, так сказать, очень так они активно взаимодействовали, так сказать, агрессивными переговорами, как можно было сказать. Вот, и, конечно, для Франции Ливия очень лакомый кусок была всегда, и понятно, что это не только Ливия, да, то есть вы берете весь Магриб, возьмете Тунис, возьмете Алжир, это вся французская зона влияния. Британцам туда, конечно, бы очень хотелось, но их бы туда не пустили. В общем-то, их туда особенно сильно и не пустили. Угу. Да? Вот, соответственно, очень злую шутку сыграли французы и англичане с Ливией. Чуть менее злую, чем с Алжиром, но тем не менее. Понятно, что сделать там, так сказать, прямое правление в там уже там середине 20 века в Ливии, ну, не получится это, да. Что можно было сделать? Ну, мы все видели множество там фотографий, интервью, когда, значит, там французские лидеры там пожимают руку Каддафи, да, и через там несколько лет его, буквально через полтора года, так сказать, нацистские войска его убивают. Вот, в принципе, вот эта вот картина, да, что вам вчера жмут руку в Париже, Брюсселе и так далее, через там пару дней проводится нацистская операция по устранению главы государства, вот, собственно, это политика Франции, да, это очень-очень такая вот, да, двойственная вещь. Что касается 50-51 года, да, естественно, первые исследования нефти начались немножко раньше, но не было ни денег на их разработку, ни, соответственно, инициативы, ни инфраструктуры, ничего, поскольку это достаточно, ну, это трудный район, это не, ну, относительно непривычный район, начались разработки. К 50-м годам Каддафи не был единственным, естественно, потенциальным руководителем страны, были другие. Но интересно то, что не столько то, вот почему он, ну, понятно, что сильно там разветвленная сеть влияния и так далее, интересно, почему он смог удержаться. Вот все эти долгие режимы и в Судане, и там в Алжире, и, соответственно, вот в Ливии, вот там целый список государств можно привести, но не только Ближнего Востока, но и Африки, других регионов. Всегда интересно понять, какие такие инструменты, какие такие рычаги способствуют удержанию не только самого человека у власти, он может быть вот номинально у власти, да, например, а почему не разваливалось все это время? Почему?
А по восточным меркам это долго?
По восточным меркам это нормально.
Это нормально. Вот я просто, для меня это тоже достаточно обычно. Да, возможно, не у одного человека, но учитывая клановость и устройство в политической власти там, ты понимаешь, ну, хорошо, был бы не он, был бы сын, да?
Ну, смотрите, для, ну, так сказать, да, возьмем тоже еще одну горячую точку, то, ну, в общем, схема та же примерно, что и в Сирии, да, то есть есть Хафиз Асад, да, есть, угу, соответственно, Башар Асад. Нету прописанного принципа передачи по династийному, да, так сказать, критерию, угу, от отца к сыну переходит там власть государства, поскольку государство достаточно светское и прочее-прочее. То есть это не Саудовская Аравия, где, честно говоря, так, вот монархия, все, какие к нам вопросы.
Вот наследник.
Да, вот наследник, ну, целый список.
Но,
да,
в тех странах прикрыться процедурами, в принципе, не было, ну, никогда проблемой.
Вот, ну и не нужно это было им делать, потому что как бы, а зачем? Ага. А зачем? Особенно после 60-х, особенно в начале 70-х, это вообще было абсолютно неинтересно, потому что это нефтяной кризис, и в нефтяном кризисе, в общем-то, не до политического устройства, тут было какое-то дело совсем про энергетику. Интересно, что в Ливии очень долго и очень жестко, в принципе, удалось удержаться не только самому Каддафи, но всей его семье. Собственно, то, что тут есть какие-то остатки, там родственники, там та же дочка у него там пытается там, да, по-политически тоже движение вокруг себя собирать. Это все тоже есть, об этом мало говорят у нас. Ну, видимо, не самая интересная тема, хотя это тоже интересно. Да, а роль семьи-то Каддафи какая? То есть, да, там и убийство сына, и вот там, ну, то есть, это целая история. Он смог выстроить систему контроля над различными провинциями, первое. И он смог долго-долго-долго время лавировать на вот этих вот межевропейских противоречиях. То есть, грубо говоря, он очень долгое время, там почти 50 лет с лишним, отводил внимание от своего, так сказать, политического распорядка со стороны европейцев, все время говоря о том, что вот мы вам дадим преференции на там, нефтяные и газовые разработки. В принципе, он, так сказать, торговал активно, и вот за счет вот этого экономического фактора, активной внешней торговли, он, в общем-то, европейцев немножко так от себя удерживал, да, то есть ни к нему, ни 70-е, ни 80-е никто особенно не прилетал. Да, были какие-то заявления отдельные, что да, вот жесткая власть и так далее, и даже вон там даже есть отчет ООН по Ливии, целая серия там отчетов ООН по Ливии есть, что нарушение прав гуманитарные, действительно, ситуация очень тяжелая, были там и бедность и прочее, но удерживали от прямого воздействия вплоть до 2011 года.
Нефтяной фактор здесь
основной? Очень сильно влиял. Он очень сильно влиял, потому что, с одной стороны, это лакомый кусок, а с другой стороны, зачем же его бомбить, если можно с ним торговать, это, в общем-то, это же дешевле.
Ну, до тех пор,
война
пока...
это дорого. Всегда.
Это правда, но ведь это действует только до тех пор, пока тебя устраивает цена и объем, потому что мы прекрасно понимаем, что на мировом рынке по объему они далеко не первые, а что касается цены, я даже не представляю, какой она была. Видимо, она была очень всегда привлекательной, что даже за незначительный объем...
Тут даже дело не в цене, а в инфраструктуре и в логистике. Ну, представьте себе, допустим, вы Франция, да, хотите, там, ну, условно, да, мы так вот сейчас очень сильно условно, вы покупаете нефть в Венесуэле, сколько затратите на транспортировку
Это ближайший продавец, получается.
Да, соответственно, даже если вам придется с нуля строить все там подводные трубопроводы, так сказать, и все прочее, это проще.
Даже если стоимость такая же, как на рынке, то логистика существенно...
Это гораздо удобнее, это проще, и это сразу зона влияния, не только там, вам важна не столько Ливия, вам важен еще Алжир, вам важен Тунис, естественно, да, то есть все эти классические зоны влияния, вам уже близок Гибралтар, у вас это все это юг Средиземноморского региона, и вы таким образом, мы говорим с точки зрения Франции, да, вы отходите немножко от этих ближневосточных противоречий, вот то, что сейчас нарушает немножко Турция, да, тот баланс, и вы пытаетесь как бы замкнуть на себя. А мы помним, что у Франции после, так сказать, распада, ну, такого долгого-долгого распада ее колониальной системы, появилась идея все-таки, а давайте мы их как-нибудь сохраним, например, за франкофонную зону. И попытаемся еще. То есть Франция очень долгое-долгое время пыталась их удержать. Не было идеи, так сказать, там, лететь бомбить Ливию у Франции персонально. Да, эта идея появилась гораздо позже. Она появилась в 90-е годы, на самом деле. Да, то есть вот этот интересный момент. Это не событие 10-х годов. Это вот первые звоночки прозвучали. Вот рубеж 90-91 год, там, ну, даже, ну, 89-й даже можно взять, это тоже прям так сильно-сильно, там и Иран-Иракская, соответственно, война, да, и события в Кувейте, Ирак и прочее, вот вся эта история. Раз, вот тогда прозвучали первые звонки того, что, а в принципе так можно делать, прилететь и разбомбить, и в общем-то, ничего не будет, понятно почему, потому что в отсутствии, так сказать, сдерживающей большой второй державы, в общем-то, была иллюзия того, что делать можно все что угодно. Вторая такая проба пера, да, это, соответственно, Балканский кризис, да, прилетели немножко, побомбили Белград и прочее-прочее. Да, соответственно, шла гражданская, там, аж несколько гражданских войн в Югославии, еще одна проба. И все это время звучала идея, давайте легализуем идею гуманитарной интервенции.
Угу.
Да, несмотря на то, что буквально там, если не ошибаюсь, в прошлом году... Сколько лет прошло, да, с момента того, как уже, так сказать, ну, практически убили Милошевича, ну, то есть он погиб в тюрьме, ну, довели до, так сказать, да, до приступа человека уже в тюрьме, его оправдали. Вот видите, вот интересный момент, человека, которого обвинили для того, чтобы разбомбить страну, спустя много лет после того, как уже нету Югославии, куски Югославии вошли в ЕС, какие-то не вошли в ЕС, допустим, там та же Сербия, та же Албания, например, а человека оправдали. То есть просто спокойно говорят то, что...
Просто
да нет.
Мы просто побомбили.
То есть просто открыто было заявлено, что нам нужен был этот кейс для того, чтобы легализовать, показать, как это будет работать. У нас не было санкций, у нас не было никаких совершенно легитимизирующих моментов, мы просто это делали. Мы это делали там при иракско-кувейских историях, мы это делали в Ираке, мы это делали на Балканах. А вот что-то мы давно таким не занимались. А давайте вот найдем какую-то удобную такую страну, где можно, в общем, ну, относительно безнаказанно провернуть примерно такую же историю. Этой удобной страной оказалась Ливия. Очень удобной. Почему? Потому что Каддафи совершил, как любой, в принципе, политический лидер, наверное, он совершил несколько ошибок. Он относительно разругался с соседями. То есть это не были там близкие братские отношения, которые вот повсегда бы за него поднялся бы весь Ближний Восток и так далее. Это, конечно, сказка, такого не было бы. Он достаточно жестко тянул одеяло на себя, и вот последние какие-то уже годы, да, и, возможно, он действительно чувствовал, что власть шатается, да, что необходимо привлекать внешние силы для того, чтобы гарантировать, во-первых, как бы свое кресло, во-вторых, сохранность всей этой структуры власти, которую он выстраивал, да, ну и через посредство там клана своей семьи, через там назначаемых лиц, там целая история на эту тему, попытался давать какие-то преференции французам, они что-то брали, что-то где-то обманывали, большей частью, да, большей частью это, конечно, была такая манипуляционная политика, и, к сожалению, они увидели, к сожалению, для Ливии, они увидели, что есть внутренняя слабость, что он не имеет вот этой стопроцентной полномасштабной поддержки, как, в принципе, бывает у любого такого вот а-ля султаната, практически, да, то есть они не устанавливали султанат, но фактически выглядело все очень так жестко закрыто. В какой-то момент это все рушится, если не передается куда-то еще.
Ну, я правильно понимаю, это происходит из-за того, что основной внешний вектор у Ливии все-таки был направлен на Европу. Мне абсолютно не важно было, что происходит у соседей, не было никаких задач устанавливать отношения с ними.
Не совсем у них отношения были, и они стали даже в какой-то момент немножко даже утрирование, не совсем так. Он немножко начал метаться, да, то есть проводились и саммиты по Африке, они пытались, соответственно, вот они пытались таким стать ареалом Северной Африки, даже, возможно, даже тропическую Африку привлекать для того, чтобы была поддержка там со стороны Западной Африки, Северо-Западной Африки.
Это что-то вроде эти соседи здесь близко рядом, но у них нет денег, а те вроде и подальше, и они, может быть, не такие дружественные, но у них зато есть деньги.
Ну, у них еще и ядерное оружие есть,
да.
И вот тут как бы немножко другой балансир. Нету большой угрозы от соседей арабов, то есть с ними можно договориться, с ними можно как-то правильно не договориться, то есть тут немножко как бы все свои. Даже можно договориться с теми же западными африканцами, которые, в общем-то, заинтересованы в торговле, которые заинтересованы в помощи. У Ливии были программы помощи африканским государствам, то есть тут не настолько все однозначно, не такое прям все черно-белое. А вот Франция была одновременно и друг, и враг. И вот это вот было балансирование на том, чтобы понять, а кто нам Франция больше? Она больше дружественная или она больше то государство, которое надо бояться, вот это балансирование, оно как раз привело к тому, что не было четкой линии. То есть вы четко против Франции, или вы четко за, или что с этим делать?
Когда мы
этим
говорим
воспользовалась Британия в итоге, да, такой главный заговорщик континента.
Когда мы говорим об отношениях с Францией, это можно переносить на отношения, в принципе, с Евросоюзом? То есть, грубо говоря, говорить, я уже сам заговариваюсь, говорить о том, что отношения с Евросоюзом выстраивались через Францию, или все-таки это были отдельные ниточки отношений с каждым
государством? На Ближнем Востоке не очень интересна вот эта вот межблоковая политика, если вы говорите о Магребе. Если вы говорите о Ближнем Востоке, там может быть немножко другая история. Да, вот там могут быть такие там треугольники отношений, там, да, там квадраты, пирамиды, чего угодно еще. Для Ливии не столько интересен был весь ЕС, да, как переговорщик,
да.
Интересен был ЕС как рынок. Конечно, как рынок для поставки энергоресурсов, это прекрасно совершенно, да, он достаточно платежноспособный, он это большой выход, но главное там не столкнуться с кем-нибудь еще большим и сильным, вот, и вот это вот маневрирование было интересно. И они, конечно же, искали входы на этот рынок, это логично.
И Франция, скорее всего, была таким входом.
А Франция была, с одной стороны, входом, а с другой стороны, таким вот, ну, блокиратором, да, потому что она говорит, хорошо, мы вас приведем на европейский российский рынок, мы но можем вот договориться, условия. Да, но есть целый ряд там каких-то условий, давайте нам концессии.
Наталья, мы вынуждены прерваться, сейчас у нас будут новости, и мы обязательно продолжим через пару минут наш разговор.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы возвращаемся. Напоминаю, это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. У нас в гостях Наталья Пискунова. Мы сегодня говорим, ах да, конечно же, политолог, кандидат политических наук, доцент МГУ. Нет, ну почему же? Это обязательно нужно повторить. Мы сегодня говорим о Ливии, и первую часть программы посвятили достаточно глубокому изучению, я люблю это слово, бэкграунда этого государства, для того, чтобы понимать, что происходит в современности и за последние... Сколько лет? Как правильно? Мы все-таки берем 2011 год.
Ну, если берем вот совсем-совсем современный этап, ну, хорошо, да, можно взять 2011, потому что он самый яркий в новостях, потому что, собственно говоря, это времена операции натовской по Ливии, это уже отсылки к арабской весне, дальше это отсылки к 2013 году, и это отсылки к, ну, такой перекройке определенного миропорядка. Почему? Потому что именно на ливийском примере, да, говорят, кейсе, примере, ну, как угодно, в общем-то, фактически, уже не де-факто, уже де-юре, гораздо сильнее в международном праве, нравится нам это, не нравится нам это, закрепилось понятие гуманитарной интервенции как приемлемой вещи. Для России неприемлемые, для Китая неприемлемые, еще для целого списка государств неприемлемые, а вот для многих, для большинства, к сожалению, приемлемые. Есть, если посмотрите в документах ООН, есть концепция.
Это прежде всего для ООН очень важно.
Это важно для ООН, а если, что, смотрите, если какая-то норма принимается на уровне Организации Объединенных Наций, это имеет значение для абсолютно всех государств, то есть это как бы высший приоритет.
Да,
это абсолютно высший приоритет. Нравится, не нравится, нам ведут спор о реформировании, что он не такая, как она была раньше, что угодно еще, эти дискуссии будут всегда. Ливийский кейс интересен именно тем, что не только под него, а под всю ту историю, которая была в Ираке и Кувейте, на Балканах, еще в целом списке, так сказать, ситуаций, параллельно 11-13 год параллельно загорается Судан. Да, это не сильно рядом, но примерно это Северо-Восточная Африка. Параллельно все эти процессы идут вот в этом большом регионе Магриба. Легализация концепции гуманитарной интервенции через открытое, соответственно, вот это вот заявление, через голосование без ветирующего голоса Китая, без ветирующего голоса России, вот это было очень важно, когда голосовали по гуманитарной этой самой интервенции и по операции в Ливии. Вот это-то все и поменяло. И более того, скажу, что и когда вы проголосовали, он там Совбез ООН проголосовал за то, что хорошо, возможно, такая операция в Ливии, то означает, что вы как бы задним числом легитимизировали и все то, что было раньше. Вот есть целая дискуссия. Я знаю, что для многих это прозвучит очень вот неприятно, и для меня, как политолога, это тоже неприятно. Но я прекрасно понимаю, для чего это было сделано.
Но в масштабах истории так и произойдет.
К сожалению.
Ведь через 50 лет никто не будет разбираться о том, что легитимизация произошла в 2011 году, а не тогда, когда были эти конфликты на Балканах и так далее.
Ну вот в этом-то и проблема, что вот эту идею они задумали еще там в конце 80-х. Ну, соответственно, это США, это Великобритания, это Франция. Но не удавалось ее никак провести, не удавалось ее легитимизировать. И вот они пытались вот первый шар катнуть, второй шар катнуть, третий. О, вот с третьего раза там еще что-то получилось. То есть они постоянно в одну вот точку долбили, они в итоге сделали это международные нормы. Есть международная норма, обязанность по защите, responsibility to protect. Она теперь прописана в ООН. Вот это тяжело, вот это опасно с точки зрения гуманитарного права, с точки зрения гуманитарного права все хорошо, да, что оказывается гуманитарной помощи, да, ответственность государства и так далее. А вот это мы тяжело именно то, что фактически очень многие государства, за исключением России и Китая, согласились со всеми тремя, их называют три столпа, three pillars, вот этой вот концепции гуманитарной интервенции. Не только то, что государства несут, так сказать, ответственность за своих граждан, за гуманитарную ситуацию и так далее, а именно этот третий пункт, который предусматривает, что в случае, если государство оказывается неспособным нести таковой ответственности или даже хуже является виновником гуманитарной катастрофы, который происходит в каком-то государстве. И причем под гуманитарной катастрофой, они само понятие гуманитарной катастрофы, значит, расширили тоже, что идет массовые нарушения прав человека и прочее, прочее. То есть это не просто, что вот где-то есть в Африке голод, туда можно прилететь, оказать гуманитарную помощь, медицинскую помощь. Это не гуманитарная интервенция. Почему? Потому что нет военного фактора. А тут было проведено положение о допустимости военного вмешательства. И вот это вот очень страшно.
По сути, это необходимое и обязательное условие для того, чтобы такую операцию...
Чтобы вся концепция сработала,
да.
И опять такую операцию провести. И фактически, если вспомните, там, 2011 год, собственно, как это происходило, то очень были тяжелые переговоры и вот и с Москвой, и с Пекином, и вот все, так сказать, основные участники. И очень долгое время блокировали вот эти резолюции по Ливии два игрока сразу. Китай крайне редко накладывает вето на какие-то решения Совбеза. Они в основном придерживались такой невитирующей политики, они в основном воздерживались. И тоже интересна такая ниточка. Именно с ливийской истории, как считают многие политологи, начинается активизация внешней политики Китая, то есть когда Китай начинает показывать, что, вы знаете, а мы можем и вето наложить. Да, вот не забывайте нас, мы не только там крупнейшая торговая держава, мы вообще-то еще ядерная держава, у нас тоже есть свои интересы, у нас есть интересы в Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Европе, России, где угодно. Да, и вот тогда это начинается. Это просто уже, ну, оно не начинается, но просто вот ярко-ярко показывается, что и в Ливии у нас тоже есть, так сказать, некое право голоса. Они это все показывают. А пока Россия и Китай блокировали операцию, и, в общем-то, ее не было. Но в какой-то момент, видимо, я, насколько понимаю, произошел размен, там и смена правительств в разных государствах произошла и так далее. И действительно, ну, в таком примолчаливом согласии, да, что не стали ветировать. В общем, случилась эта операция, да, и дальше уже там целая история разгорается уже с арабской весной, и после этого уже история с Сирией, параллельная история с Суданом, то есть вот это все вот горит, пылает там лет, наверное, 5 с того момента. Поэтому это был очень важный момент. К 2011-2013 году проведут они эту гуманитарную интервенцию как официальную норму международного права под эгидой ООН или нет? И каким образом? И кто ее примет? Потому что это вот очень тяжело, вот это очень важное.
Голосование по подобным мероприятиям, я имею в виду гуманитарная интервенция, в ООН будет проводиться, если будет проводиться, проводится отдельное голосование. Правильно?
Смотрите, когда созывается Совет Безопасности ООН по основному, так сказать, основному принципу, основному вопросу, ради которого существует Совет Безопасности в рамках всего ООН, это угроза миру или нарушение мира. Да? То есть вот есть устав ООН общий, да, и у каждого органа в рамках ООН есть еще свой устав, да, то, что они должны конкретно делать. Вот главный момент, ради чего, в общем говоря, создавали Совбез, это для того, чтобы заниматься проблематикой безопасности, то есть конфликтами. Ну, на момент 45-го года, когда, так сказать, была вот эта идея, это была именно вот безопасность только вот в жестком варианте. Для того, чтобы созвать Совбез, нужно, во-первых, иметь точные, проверяемые, верифицируемые данные от пострадавшей стороны, кто пострадавший, кто нападавший, вот что произошло. То есть нужно иметь подтвержденных участников конфликта. То есть именно поэтому многие голосования не проходят, очень много резолюций не подписывается. Да? Нам показывают только, да, то, что вот Урам уже что-то подписали, да, огромное количество того, что провальное. Почему? Для того, чтобы инициировать любую, да, миротворческую операцию или операцию по установлению мира, например, да, первую часть миротворчества в любом регионе по инициативе Совбеза, я не говорю по инициативе там других организаций, это отдельная история, нужно, во-первых, доказать, что конфликт там есть. Нужно более того, нужно иметь согласие всех сторон конфликта. ООН не могла до принятия этой концепции гуманитарной интервенции, и сейчас тоже особенно так напрямую не может просто решать самостоятельно, так авторитарно, что да, мы считаем, что у вас конфликт.
Сейчас у вас будет мир.
Да, и сейчас у вас будет мир, да, и вот у нас вот тут такие контингенты очень интересные там в составе Англии и Франции, которые совершенно не заинтересованы, естественно, в развитии этого конфликта, ну что вы, что вы.
Поясним, почему задаю этот вопрос. Дико принципиальная вещь, в чем я вижу. Допустим, мы сейчас уже имеем этот инструмент в наборе, в рабочем наборе ООН.
Ну, к сожалению.
Да, к сожалению, мы его имеем, но тем не менее, мы же понимаем, что дальше встает вопрос, будет ли она его использовать или нет. Я задавал вопрос о том, будет ли голосование по каждому как сказать, моменту использования.
По каждому моменту применения не столько принципа, сколько кейса. То есть здесь принцип именно по ситуативности. Собирается Совет Безопасности, потому что есть нарушение меры безопасности в стране, регионе. И тогда решается, что применить.
Да, и здесь очень важно понять, набор есть, но мы понимаем, что если мы возьмем молоток, давайте за молотком будем принимать как раз ту самую гуманитарную интервенцию. Возьмем молоток и ударим. Что будет? Вот ударили по Ливии.
Получили, сильно разбитую страну.
Гвоздь не зашел, гвоздь загнулся. То есть результат не получен. Я правильно понимаю?
Результат получен отрицательный, я бы сказала.
Отрицательный, да.
Почему? Потому что отрицательный с точки зрения, так сказать, да, некого там гуманитарного смысла. Да? То есть для ООН результат отрицательный. Для Англии и Франции частично США... Немножко для Турции. Отличный результат. Почему?
Могу вас попросить вот здесь поподробнее. Как выглядит страна сейчас? Что стало после того, как ударили этим самым инструментом?
Ну, смотрите, после применения вот этого ужасного, на мой взгляд, инструмента, в общем-то, стало гораздо хуже. Нету единой центральной власти. Страна фактически раздроблена. Да, есть аж 4 игрока, у нас говорят о 2.
Да, очень
да,
часто.
А вот это вот не совсем все так. Игроков-то 4. Там и собственно говоря, премьер-министр почему-то у нас такое упоминает вскользь в новостях, и все, да. И вдруг пришедший господин Хафтар у нас появляется, и еще несколько игроков региональных, которые точно так же удерживают власть, и точно так же удерживают власть над энергоносителями, и над городами, регионами и прочими. В переговорах иногда участвуют все игроки, иногда участвуют самые сильные. Но это все равно ситуация, то, что мы с вами начинали с чего разговор, это ситуация продолжающегося насилия. Это очень выгодная ситуация, таким циничным политологическим языком выражаясь, когда вы постоянно поддерживаете уровень какого-то насилия, вы поддерживаете уровень хаоса. В хаосе можно делать все, что угодно, можно спрятать все, что угодно, любые не очень хорошие действия, любые сделки, любые соглашения, любые обмены, все что угодно. Можно решать свои внутренние вопросы, можно решать свои там внешнеполитические задачи и так далее.
Собственно, при том, что это касается как внутренних игроков, так и внешних. Любой внешний.
Обязательно.
Да, может туда зайти.
В данной ситуации это как раз было все сделано внешними игроками. То есть Ливия не собиралась разваливаться самостоятельно,
да.
Ей все сильно помогли, так сказать, совершив по ней удар натовскими силами. Что происходит сейчас? Вот посмотрите. Сейчас у нас появился еще один интересный новый игрок — Турция. Но я, конечно, не турколог, поэтому в эту зону заходить не буду. Но вот посмотрите, у нас в Ливии, вернее, вокруг Ливии есть игроки в лице Египта. У нас есть игрок Эмираты, который, казалось бы, вообще в другом регионе находится, и, в общем-то, да, а почему-то оружие поставляет. У нас есть очень опосредованный, но все-таки игрок Иордания, который точно так же на этом рынке присутствует. У нас есть незаинтересованные в участии Турции в Ливии, то есть прохождение турецких войск через вот этот весь регион, средиземноморский Кипр, о котором мы немножко забыли, и который говорит о том, что, во-первых, это милитаризация региона. У нас есть Греция, которая, в общем-то, да, будучи таким соседом по НАТО для Турции, очень долгую с ними историю взаимодействия агрессивного имеет, да, так как это же, как и многие остальные государства. Это, естественно, будет проблематика и Сирии, и Ливана, и прочее. То есть вот если вы тянете за одну ниточку ближневосточного ареала, этой вот амальгамы взаимоотношений, то вы вытаскиваете огромный клубок проблем. Есть игрок Израиль. Очень сильный игрок. И здесь вот, казалось бы, да, где Ливия, где Израиль, да, а через опосредованную вот эту вот систему двусторонних соглашений, союзов, взаимных гарантий и так далее, как только вы вытягиваете одну нитку, или вы, допустим, вы входите там, как Турция, да, вот мы, ну, формально, да, если мы посмотрим вот их вот мандат, то что они там делают, то, да, Турция играет координирующую роль при, так сказать, взаимодействие различных структур для поддержания мира и безопасности и способствования проведению диалога и переговоров. Переговоров-то нету на самом деле, да, в такой стадии, в том понимании, как их бы понимали европейцы, например, да. И вот эта вот смена игроков, да, то есть это вот очень сложно. Для Турции это, конечно, выгодно. Относительно, ну, я могу судить только как вот политолог-международник, не как тюрколог. Конечно же, им это выгодно, они расширяют оперзону своего присутствия, они показывают себя большим сильным игроком на рынке оружия, поскольку, да, война это с одной стороны, дорого, а для, если, так сказать, она у вас происходит, а если вы, так сказать, ее спонсируете, то это, в общем-то, к сожалению, выгодный бизнес. Для Турции это очень выгодно. Если она решает свои вопросы внутренние, там, да, и внешние, и региональные, так сказать, противоречия, там, свои обвинения о том, что они там способствуют, там, проблематике терроризма и так далее, и как неправильно решают. В Ливии им очень удобно показать себя совершенно другой стороны. Сейчас, ну, есть такая, ну, хотите называйте мода, хотите называйте тренд. Многие государства очень хотят принять на себя такой ареал миротворца в каком-то варианте, да, там, в одном из 5,5 видов миротворчества, и показать, что, да, мы на самом деле можем быть не столько, там, восприниматься не такой агрессивной такой державой, а на самом деле мы миротворцы, да, то есть вот то, что вы видите, это не то, что вы видите, это миротворчество.
Но при этом я же помню, да, еще от вас, что миротворчество, в принципе, без оружия существовать...
Оно где-то может, где-то не может. Оно не может существовать без, допустим, первой стадии. То есть если вы сразу приходите в воюющее государство и говорите, вот мы сейчас вам будем тут делать постконфликтное мирное регулирование...
Вас застрелят.
Да, все кончится плохо. Это абсолютно нонсенс. Понятно, что какое-то силовое вмешательство может быть, но оно может быть разным. Абсолютно. И вот эта вот гуманитарная интервенция, она
это всегда очень выгодный предлог сказать, что мы в интересах...
Дипломатически, да. Геополитически это безумно очень... Это безумно удобный предлог говорить о том, что мы берем на себя роль миротворца, но при этом делаем, ну, то, что будет возможно по ситуации. А ситуация на Ближнем Востоке всегда, так сказать, располагает к силовому варианту, к сожалению. Ну, вот такая вот у них, так сказать, да, политическая история. Если говорить о новых игроках, Турция, конечно, безумно выгодно стать таким новым миротворцем, попытаться что-то сделать в Ливии, которая, ну, относительно далеко от своего, так сказать, от своего горячего ареала, и посмотреть, что будет. Столкнутся ли они там с кем-то большим, сильным в лице там США, например, России, Франции, Англии, кого-то еще, или нет? Или Англия слишком сильно отвлечена своим Брекзитом, у Франции своих внутренних проблем много, и им, в общем-то, они все, а все, что они хотели сделать в Ливии, они уже сделали. Дальше им неинтересно. Им было интересно раздробить и, так сказать, да, разделяя властвуй. С властью пока не очень удается, но можно понять, что они над этим работают. С разделяй уже получилось очень сильно, к сожалению. Ситуация, конечно, печальная. На самом деле, если мы почитаем отчеты гуманитарных всех миссий по Ливии, там будут отчеты совершенно ужасающие. Там будет огромное количество лиц, пропавших без вести, огромное количество пострадавших детей, там голод, бедность, это вот абсолютные вещи. Но, с другой стороны, мы понимаем...
Это помимо открытого военного конфликта,
это,
на секундочку.
Это вот, да, это так уже такие отголоски. Но, понимаете, война — это страшно, да, то есть никогда, я никогда не понимаю тех, кто успевает эту войну, да, там нет ничего хорошего. И страшно еще вот что. Это все происходит в ситуации экономического хаоса. Экономический хаос очень удобен для внешних игроков всегда. Внешнеэкономических игроков, внешнеполитических игроков, там той же Турции, той же Иордании, тем же Эмиратам, тому же Египту можно очень много экономических выгод теневой экономики и открытой экономики получить в любом конфликте в соседнем государстве. Поэтому здесь ситуация более чем неоднозначная. Я понимаю, что здесь очень много критики, и все востоковеды-политологи, значит, вот тоже сейчас по разным лагерям разделились, да, насколько ситуация стабильна. Она нестабильна. Но, на мой взгляд, это не стабильная история. И мне почему-то кажется, что именно эта задача-то и была — создать гарантированную нестабильность, интернационализировать этот конфликт. Потому что шанс того, что Турция вовлечется каким-то способом, через какую-то серию провокаций, уже находясь в Ливии, в внутренние ливийские разборки, внутренний ливийский конфликт, чем, конечно же, в кавычках, порадует Египет, у которого большие, так сказать, да, есть претензии к Турции по поводу политической деятельности, и Эмираты, и Кипр, и за это и с собой потянет целый список еще игроков, и Израиль, и Иорданию, там, всех, да. Вот у меня, вот, честно говоря, есть такое большое подозрение, что ситуация может обостриться. Если Турция поймет, что надо вовремя выйти из того конфликта, в котором выгоды для нее очень призрачны, то, возможно, они свои какие-то вопросы смогут решить. Пока что это, ну, мне, по крайней мере, видится, это пока что очень такой опасной авантюрой.
Кто главные игроки в переговорах на международном уровне по Ливии, и каких задач они хотят достичь, официально регламентируемых, да, вот это тоже важно понимать, потому что официально, когда ООН вводила подобную операцию, она же не говорила, что, ребята, наша задача сейчас там все разбить, и потом каждый себе по кусочку возьмет.
Это таким вообще занимается только НАТО, все разбить и потом по кусочку. Он таким не занимается, и это и вообще не их история. Вот тут есть момент важный. Дело в том, что есть два уровня игроков. И переговоры, которые ведутся под эгидой ООН или под эгидой отдельных государств, например, те же московские переговоры, наш раунд, да, они ведутся с открытыми, признанными участниками конфликта. У нас, соответственно, есть правительство во главе с премьер-министром Ливии. Понятно, что сильно-то они власть не удерживают, но тем не менее. И есть ну, почти что сам провозглашенный, можно даже такой термин использовать, правительство, да даже не правительство, на самом деле, просто некая сила у Хафтара.
Кто от них приезжает?
Либо они приезжают сами, либо приезжают представители. Здесь не столько это важно. Здесь угу. важно посмотреть внешние игроки. Кто перетягивает на себя переговорный процесс. Перетягивает ли это США? Нет. Вот у США сейчас очень интересная политика. Они, вот, так сказать, они все там уже сделали и отошли. Франция, я не вижу пока парижского раунда переговоров.
Германия?
Германии интересна роль миротворца, который, она, конечно же, влияет на Африку, они там сейчас целый бюджет приняли миротворческий по Германии, совершенно новая история. Германии не очень интересно влезать вот в этот совбезовский разговор. Хотелось бы, но не на тех условиях, которые могут выгнать. Они не такого уровня игрок, да, то есть военно-политически. Военно-политически они, во-первых, этого и не могут делать, и не будут, и не должны. Поэтому Германия в Ливии может оказаться только постконфликтной ситуации, посткризисной, там, когда начнется уже там, уже после вывода войск всех разных, если это будет, конечно, и так далее. Но она сейчас туда не пойдет, им это не нужно. У них свои совершенно вопросы есть, и не надо им это. И вот получается интересная история. Есть игрок Египет региональный, обойти интересы Египта, обойти интересы Алжира, который тоже не очень стабилен сейчас, да,
Насколько он активен в международных именно переговорах?
Египет очень активен. Египет очень, во-первых, это стратегический игрок, потому uh-huh. что он играет и на ситуацию в Магребе, да, в разных вариантах. И это всегда один из ключевых переговорщиков и игроков по ближневосточному регулированию. То есть, грубо говоря, если там тронуть Египет, то это тут же отголосок на египетско-израильский трек ближневосточного урегулирования, mm-hmm. и это дальше разрастание опять ближневосточного конфликта. То есть вот это вот этим очень опасно. Да, то есть вот как только... А Турция — это, соответственно, большой ближневосточный кризис. То есть вот эти треугольники, да, самые разные, так сказать, там, геометрические фигуры геополитические, как раз они этим и опасны, что в Ливию не очень хорошо бы входить вот всем тем игрокам, которые завязаны еще в каком-то большом конфликте. К сожалению, это все равно происходит. Это Ближний Восток, это современная политика пост 2015 года, там изменения.
У нас буквально минута осталась. Это, возможно, самый глупый за всю историю, за всю программу вопрос. А если оставить Ливию на международном уровне и отдать ее на только лишь региональные переговоры? Сами они смогут это сделать?
Вы знаете, вот на самом деле вопрос-то правильный. Он простой и очень правильный. На самом деле самые правильные вопросы простые. Вы знаете, есть большой шанс того, что если, грубо говоря, от Ливии отстать, ну, это маловероятно, конечно, да. Кто же это, так сказать, такой лакомый кусочек упустит, есть шанс, что ситуация какое-то время еще будет бурлить, а потом начнется то, что начинается во всех ближневосточных и там африканских странах. Они начнут договариваться между собой внутри. Да. Есть такой шанс.
При том, что мне всегда кажется, что у них
есть
это лучше получается.
Шанс. Да, конечно.
Они лучше друг друга понимают.
Ну, естественно, да, поскольку больше истории взаимодействия, она глубже, она интенсивнее. Есть шанс найти региональных гарантов безопасности. есть такой шанс. Но, к сожалению, при очень больших амбициях не только Великобритании, но и Франции и многих других игроков внешних, а сейчас уже и Турции. Да, но этот вариант, нет, он реален, но вероятность его пока не очень большая, но он возможен.
Спасибо вам большое, у нас закончилось время. Напоминаю, это была программа «Хроники», а у нас в гостях была Наталья Пискунова, политолог, кандидат политических наук. Наталья, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Мы заканчиваем, всем счастливо, пока.